каждую неделю жду не дождусь.
Каждую неделю мы обмениваемся новостями.
Каждую неделю мы делимся новостями, обмениваемся смешными историями.
Сплетничаем чуть-чуть. Обсуждаем то, что нас волнует.
И будем смотреть на любую ситуацию с позитивной стороны.
Мы вряд ли расскажем что-то полезное.
И вряд ли научим вас чему-то особенному.
В любой ситуации мы стараемся найти что-то забавное и смешное. Мы не будем вас поучать. Полезную информацию вы можете найти в интернете.
Хорошее настроение фиг нагуглите.
Я Мария Трындякина.
И я Елена Чижик.
Это подкаст «По трынделке».
Привет, Лен.
Привет, Маш. Как твои дела?
Мои дела хорошо. Ты знаешь, у нас закончилась учеба. Наши дети в этом году ничего не сдают, но все дети по всей России в июне сдают ЕГЭ. У нас во дворе нашего дома, насколько ты знаешь, находится школа, в которой Настя училась в началке. И я каждый день наблюдаю вот эту картину. Идут школьники, старшеклассники идут сдавать ЕГЭ. Бедные, боже, как их жалко. Я вспоминаю, как мы в свое время сдавали экзамены. Тоже замечательная погода, лето. Это солнце, а ты должен сидеть, готовиться, сдавать это все, нервничать. По этому поводу у меня пришла мысль. Может быть, мы с тобой сегодня поностальгируем, повспоминаем, как это было у нас, как это происходит сейчас, обсудим. И для этого предлагаю пригласить третьего. Ну, конечно же, на троих надо сообразить. А именно нашу любимую подругу Катю Кудину, у которой аж двое прекрасных сыновей, которые тоже уже поступили, слава богу, учатся успешно. И просто поболтать о том, о сём, об экзаменах, об образовании, о детских нервах, о родительских нервах, в конце концов.
Наши экзамены, по моему мнению, те, которые сдавали мы, ни в какое сравнение не идут с ЕГЭ. Потому что мы сдавали это своим учителям, сидя в своем классе, со своими родными одноклассниками, без всяких камер, там еще чего-то. Не будем скрывать того, что учителя могли кому-то помочь. Учителя были заинтересованы, чтобы мы хорошо все сдали. И это было, ну, скажем так, я думала, что это напряженно. Нет. То, как дети сдают ЕГЭ, столько нервов, сколько я, в том числе и ребенок мой, потратили на ЕГЭ, это непередаваемо. Ты приходишь, ты проходишь через рамки, тебя щупают, тебя практически раздевают, тебя сажают в другую школу, тебя перемешивают с детьми из других школ, именно с тобой висят камеры. От одного этого давления можно сойти с ума. Школа, она чем занимается? Ну, наша, по крайней мере, школа. Она не столько готовит к ЕГЭ, сколько пугает этим
экзаменом. Да, так и есть.
Особенно мальчиков, которые стоят на грани, не сдал, пошел в армию. Школа нагнетает, тем самым снимая с себя ответственность. Поэтому я тоже предлагаю позвонить Кате. Все-таки у нее была двойная история. У нее, ну, как мы уже говорили, у нее двойняшки.
Да.
Илья. Илья, кстати, кто помнит, был нашим корреспондентом.
Да.
Замечательно. Я предлагаю ей позвонить. И, ну, прямо скажем, я бы сказала так, поностальгировать про наши экзамены и с ужасом вспомнить ЕГЭ.
Ну что?
Звоним?
Да, набирай.
Алло, привет, девчонки, это
привет,
снова я.
Привет, привет, Катя.
Привет,
Ваша
наш
Лена.
Корреспондент.
Сто лет не видела, не слышала, но ура-ура, наконец-то.
Катя, я Ленке предложила сегодняшнюю тему именно потому, что, ты знаешь, вот весна, вот поздняя весна, когда уже все распустилось практически, есть такой вот, ты знаешь, неуловимый запах. Я знаю, что Лена, наверное, ненавидит весну, да, Лена?
У Лены, наконец, Лена ненавидит. У Катьки даже тоже, кстати, аллергия, но у Катьки она проходит гораздо проще, чем у меня.
Ну, я к чему говорю? К тому, что, видимо, когда все расцветает, и многие радуются этому факту, ты начинаешь...
Не поверишь, я тоже. Раз
дома. Серьезно?
Да. Чему? Чему?
Соплям.
Нет, на самом деле это
Нет,
же
странно. Она радуется до слез вот так.
Да.
Соплей, я бы сказала.
Соплей, точно.
Нет, мне очень нравится. Единственное, что я, ну, подыхаю немножко.
Чуть-чуть совсем, да.
В конце мая вот такой вот запах, я не знаю, это тополь или вот какие-то деревья явно пытаются...
Сирень, черемуха.
Нет, не сирень, не черемуха.
Цитат... Это дерево знаний пытается расцвести, да, наконец-то. Понимаешь,
Господи. Да, Катя правильно все говорит. У меня ассоциация четко у этого запаха с выпускными экзаменами. Вообще с экзаменами, да? Потому что, когда ты учишься, в самое лучшее время в году попадают эти чертовы экзамены, когда нужно готовиться вместо того, чтобы гулять.
Маш, но положа руку на сердце, в наше время их было не так много. Был там сколько? 9-й класс и 11-й, да? Это сейчас детям бесконечные устраивают какие-то тестирования, еще что-то там. Да. Ты глупый, умный, еще глупее, еще умнее. Давай, вперед, еще. Все-таки мы четко знали. До 9 класса мы вообще как бы были свободны.
У меня был 8-й и 10-й класс, соответственно.
У нас с Катькой уже был 9-й и 11-й, но по факту это одно и то же.
По факту, да.
Я всегда очень хорошо училась. Научилась хорошо и не потому, что я умная, я ни хрена не умная. Мне от папы досталась потрясающая память. И вот память, сейчас она уже пропита.
Пропитана
как различными событиями, да.
Честно говоря, мне никогда не составляло труда учиться. Это очень большая проблема. На самом деле, это очень плохо.
Почему?
Потому что ты не привык... То есть ты в начальной школе едешь на своей памяти. Ты прочитала стихотворение, через секунду ты его рассказала.
И через две забыл.
Да нет, я его даже помнила. Я прочитала какой-то там, не знаю, параграф или там какую-то фигню, да. Я совершенно спокойно могла это рассказать вот ровно через 5 минут на перемене прочитать и практически с лету это все почти наизусть рассказать. Но вот моя подруга Маша Маркина, вам всем известная,
да.
У нее плюс к способности...
У нее просто 5 детей, у нее суперспособность.
Да подожди, у нее не в школе 5 детей.
Она была усидчивая. Например, Маша Маркина, если не знала, как делать упражнения, вот так или так, и мы недопоняли, что нам задали, да? Маша делала следующее. Она на одной страничке писала один вариант упражнений, а на другой страничке другой, чтобы неправильно вырвать.
Да ты что?
Это она делала с 1-го класса. Я просто катилась, как бильярдный шар. Я всегда могла, вот на своей этой памяти, я вываливалась просто отлично. Но когда началась химия, да. Физика...
Мои там, любимые предметы.
Начинать было как-то присаживаться и учиться. То, что есть у моего старшего ребенка, абсолютно отсутствует у младшего. Надо было брать, как говорится, жопой. Жопа у меня отсутствовала.
Вот. А у меня, девчонки, была жопа. Извини, и ноль мозгов.
Вот извини, про то, что плохо иметь хорошую память, это потому, что до 6-го класса ты никогда не привыкаешь учиться. Ты, кажется, подумаешь, а потом вдруг у нас появилась женщина в школе по географии. Мне, нам казалось, она очень
учительница,
старая.
Лена, она называлась учительница, да. Не женщина в школе по географии.
Рахманова 28 лет. Боже. Она оказалась дико старой.
Конечно.
И стала преподавать, как им преподавали в МГУ в 5-м классе. Угу. И охренела, потому что просто выучить параграф было на 3. А надо было пойти в библиотеку, найти книжку «Географ-краевед».
Принести какие-то минералы, да?
Нет, надо было без атласа. Значит, путем умозаключений логических понять, что если где-то ушли грунтовые воды, почему в другой в какой-то стране подохли суслики? Я учила только географию.
Она вас учила мыслить, ты понимаешь?
Да.
Молодец, девчонка.
И дальше это была моя 1-я тройка. И моя мама, она же женщина добрая, понимающая, все ее знают. Она сказала, придешь домой с тройкой, будешь жить в коробке из-под обуви.
Боже мой.
Кошмар, нет.
Запустила просто. Нам в итоге поставила 4, я выучила всех сусликов. А нам говорила одно. Любому человеку достаточно карты, чтобы понять географию, если у вас мозги в голове. И вот в этот 1-й раз я поняла, что мозгов у меня нет, а кроме памяти там вообще ничего не существует.
Но у меня мозгов не было, у меня зато была жопа, очень усидчивая, я как твоя Маша сидела. Не было. Не было никакого от моего сидения, потому что память плохая, мозгов нет. Научилась я как? Ну, без троек. Но сказать, что я блистала, совершенно сказать нельзя. Меня вот дочка часто спрашивает, мама, а ты любила школу, а ты тоже не хотела ходить?
Я терпеть не могу.
Я перекрестилась, когда окончила школу, потому что не то.
Я не понимала никогда людей, которые плакали на выпускном. Это извращенцы какие.
У нас плакали учителя от счастья, что наша параллель уходит.
Я вам клянусь. Они просто, они говорят, мы счастливы, что вы все уходите. Они просто не знают, что следующий еще хуже, чем мы.
Нет, девчонки, я была типичный советский ребенок. Мы тогда не разрешали.
Ты в комсомоле была?
Конечно. Да, нас воспитывали как? Кать, терпи, молчи, рот не открывай. Соответственно, мне сказали ходить в школу. Мое мнение никто не спрашивал. Нравится мне школа, не нравится. Соответственно, я понимала, что от того, что мне школа нравится или не нравится, в общем-то, ничего не изменится.
Поэтому я просто всех, мне кажется, было.
Понимаешь, мне даже не разрешали мнение свое выражать. Поэтому я держала, ну, не то, что держала при себе, мне его не было. Я понимала, что мне, знаешь, вот надо ходить в шахту каждый день. Мы ходим в шахту, добываем уголь. Когда-то это кончится. Окей. Да, то есть как бы, я даже не пыталась эмоции испытывать. Такой... Мне это не нравится или нравится.
Маш, это... такой лего-человечек такой, да?
Ну да. Чик-чик-чик-чик. И так как я в школе не блистала, как я уже сказала, понимаешь, я была обычный ребенок. Я, конечно, хотела быть какой-нибудь отличницей, но это мне было не дано.
Да, ты хотела быть отличницей?
Ну, понимаешь, я такой человек, я очень активная. Мне нужно что-то где-то, чего-то добиваться. Мне нужно что-то вот, чем-то отличаться. В учебе отличиться я не могла. Я пошла в общественную работу, я пошла в комсомол. Меня приняли в комитет комсомола. Естественно, я хотела быть председателем.
Ого!
Конечно!
Ого.
Я бы и в партию пошла. Ты мне только дай, ты что?
Так организуй, иди,
да не, ну да, я была очень активная, энергии много. Все силы, которые не потратила на учебу, я тратила, соответственно. Но мне дали, знаешь, очень неинтересное, как мне казалось, дело. Она называла «Школа вступающих в комсомол». И у меня был план, допустим, каждый месяц, ну, я не помню, условно говоря, там 15 человек нужно было принимать. Но я же человек ответственный.
А я думала привести, такая пирамида, знаешь, приведи друга.
Они приходили сами, а моя задача была их подготовить, достойных принять, недостойных сказать, идите, готовьтесь. А я была слишком ответственная. Я считала, что никто не достоин. Все очень плохо учатся.
Ничего себе ячейка
сети. Кошмар! Кошмар! То есть я не выполняла план. На меня постоянно орали в райкоме комсомола. Меня вызывали, говорили, почему ты никого не принимаешь? Я говорила, ну что, козлы, дебилы и уроды. Они недостойны вот этого светлого и высокого звания комсомольца. Я действительно считала, что я хорошо выполняю свою работу. А когда я заканчивала 10 класс, мне кто-то сказал, что рекомендация из райкома комсомола дает балл при поступлении. Но это было много, учитывая, что 15 баллов, да, это было максимум в мое время. Балл, в общем, был не лишний. Я поехала в райком. Меня посмотрели как на сумасшедшую, сказали, ты что, приехала? Я говорю, я за рекомендацию. Они говорят, за какой?
Они так головой стали трясти, и ты подумали, вы сами
они говорят, ты вообще не выполняла свою работу, ты вообще не выполняла планы. Я сказала, нет, вы не поняли, я, наоборот, очень хорошо выполняла свою работу. Короче, я их там замучила, мне дали рекомендацию.
Они дали тебе балл?
Да, мне дали рекомендацию.
Они решили, уходи, девочка.
Да, девочка,
я уже. Слушай, этот балл помог мне поступить в НЯС.
Ого, вот смотри, все-таки комсомол, да, делал добрые дела. Вот, ну,
да.
Слушайте, ну вот.
Все, Катька, ты совсем маленькая, а я и получила две рекомендации. Нужно, чтобы было вступить в комсомол.
Да.
Нужно получить две рекомендации от членов партии. Угу. Одна, значит, женщина, член партии, у нас была учительница по химии, которая, когда меня видела, у нее дергался глаз. Я плохо себя вела, потому что в химии я была зеро. Вот просто поставим на зеро. У меня было две рекомендации, все отлично. И как только я с рекомендациями припендюрила в райком комсомола, или какой-то там этот, не знаю, ячейку
райком,
комсомола,
конечно.
Который мне сказали, комсомол закончился.
Он закрылся.
Да ты что?
Закончился. Угу. То есть я была ровно вот в тот день, когда закончился
комсомол.
После этого я всегда в последней в очереди, передо мной всегда все кончается. Это с комсомола началось. Вот,
вот, понимаешь, какие разные у нас с тобой истории. Еще знаешь, почему мне пришла идея именно этой темы? Да. Потому что, ну, во-первых, интересно, кто как мыслил, когда заканчивал школу. Почему вот я пошла в НЯС? Почему она пошла в свой институт? Каким образом мы выбрали? Я знаю, что у тебя, Кать, вообще ситуация такая, что
да,
ты получала
вообще
много разных образований, а по итогу работаешь вообще в другом.
Не, не то, что много, а высшее образование у меня одно, я экономическое образование, причем металлургический вуз, это вообще, ну, я поступив в этот вуз, я поняла, что проучившись полгода, это вообще все не мое, но я, вот опять-таки, знаешь, вот это как бы такое давление родителей, влияние, что я, ну, скажем так, я-то вообще хотела поступать в текстильную академию на дизайнера по тканям. Мне вот, я прям хотела. туда надо было идти, в художественную школу нужно было заканчивать. А-га. Я даже готова была пойти не в художественное училище. Я говорю, мам, я пойду в училище? Ну, слушайте, мне в армии не служить, у меня не было
Прям... Что, у тебя горело, что ли, да?
Да, я хочу пойти, вот это прям то, что я хотела. А на что мама сказала, нет, Катя, у нас нет никаких контактов, ничего. Мы вообще с папой абсолютно люди науки, у нас вот это вообще, что это за вот такое образование непонятное. А надо сказать, что у меня папа, он физик, математик, такой весь ученый, и в любую свободную минуту он мне говорил, Катя, что, ничего не делаешь, да, задачку порешаем.
О.
И, естественно, к окончанию школы я реально хорошо знала математику. Вот школьную программу я знала очень хорошо. И я ее, правда, даже не то, что там теорию я не знала, но я могла решать вообще просто. Я знала все эти формулы. Ну, у меня башка, знаешь, когда подросток тебе вбивает голову, тебе в любую свободную минуту с тобой решают задачи.
Папа молодец у тебя, кстати.
И вот. В итоге, но, к сожалению, после школы я знала вот прям математику. Физику нет, папа все смеялся. Люд, как она жить будет, на физику не знают. Мне родители.
Действительно, ужас какой.
Да. И я написала математику, когда поступала в институт, я написала сразу на экономический факультет. То есть я прям хорошо сдала. С русским было сложнее, потому что я сдавала тестирование. Тогда как раз пробовали тестирование, что ты еще не сдав школьный экзамен, и я поступала в институт. Я русский писала 3 раза. Я дура вообще. Вот просто.
Кать, ты не дура, просто у нас с тобой одна проблема под названием дисграфия. То, что абсолютно понятно Маше.
Я тоже так
думаю. Маша, когда читает мои тексты, да, я думаю, что у нее кровь из глаз.
Лена, ну я тебя знаю, 25 лет, у меня давно уже ничего из глаз не выходит, понимаешь?
Закупорились, понимаешь?
Я знаю, что тебе надо проверить, все.
Есть еще, знаешь, такая штука, врожденная грамотность.
У меня, да. Это я, здравствуйте.
Вот, у меня вот у всей семьи врожденная грамотность, понимаешь? Да.
Но я хочу сказать тоже о своих родителях, слушай, какие у нас родители, да, вот они всегда могли поддержать, простимулировать. Мне, тоже, мне постоянно говорили, ты дура, готовься.
Тебя с таким интеллектом в дворники не возьмут. Ты понимаешь, даже дворник должен уметь нормально читать
и писать. Мне именно карьеру дворника, говорили, что я тупая, что я ничего не сдам. Понимаешь, Кать, тобой занимались, а со мной не занимался. Мало того, что никто, родители не занимались. О чем ты говоришь? Мне даже не было ни одного репетитора. Я не знаю, как я поступила в НЯС. Я не понимаю. Видимо, очень боялась стать дворником, понимаешь, да?
А моему мужу, который сейчас профессор там...
Да, всех наук.
Профессор, доктор наук, заслуженный врач и все такое прочее, его мама говорила, будешь с Танькой бутылки по подъезду собирать.
Вот, Лена, вот, понимаешь, вот он стимул, вот как надо воспитывать детей там и дураки, а?
Нет, сейчас дети просто сейчас пошлют подальше, и все, и на этом закончится. Понимаешь, мы все-таки с детьми пытаемся какой-то диалог вести, еще что-то, как-то мы вникаем в их, а вот здесь, наверное, не стоит что-то говорить. Вот, кстати, вот про детские поступления могу сказать, что когда я поступала, нет, конечно, родители максимально старались меня поддержать, там, и все, зная мои слабые места, они всегда так, меня как-то поддерживали, но все равно я боялась, что я сделаю что-то не так, потому что я понимала, что дома меня просто прибьют вообще, ну, может просто не приходить. Это, нет, меня никто в жизни пальцем не ударил, но был бы гранд скандал, если бы там что-то как-то там. И такой умный, мама всегда говорила, у тебя такой умный ученый отец, а ты вообще такая тупица. Я в какой-то момент, у меня прям иммунитет. Я думаю, ну, а я другая, ну, тупая.
Правильно, правильно. Ну, да. Ты же поступила. Тебе это простимулировало?
Да. Ты знаешь, нет, я поняла, что это самый простой путь решения вот всех проблем на ближайшие 5 лет. Это самый простой, потому что когда я, значит, после школы сказала, слушай, ну, значит, я тогда отдохну, я устала. Мне сказали, значит, иди работай. Мы просто так тебя кормить не будем. Я подумала, говорю, мне лучше пойду учиться.
А я лучше работать. Я первый год, не поступив в институт, пошла работать, и мне понравилось. Я пошла работать в свою же школу. В этот момент как раз были 90-е годы. Я пошла работать пионервожатой. На первой строчке моей трудовой книжки написано «Старшая пионервожатая».
Отлично.
И потом ушла учитель английского языка. Там все уходили, потому что денег же не платили. Какая-то была перетрубация. И ко мне подошла моя же учительница английского языка и сказала, Лен, ты вроде там в НЕС собиралась? Я говорю, да. Она говорит, у нас тут вот 29 часов в неделю, а чтобы вы понимали, да, 29 часов в неделю – это 5 уроков в день.
Опа.
Это помогите.
Лена, а как это было возможно без образования? Сейчас, кстати, вот…
Мне даже 18 не было.
Слушай, узнавала знакомая, она тоже НИАЗ закончила, но она, как и я, ни дня не преподавала. И она вот захотела вдруг пойти, вот, как говорится, вспомнить молодость. Ей сказали, что без опыта плевать на ваш НИАЗ. Это было 30 лет назад.
Это был 92-й год.
Ну, все равно. Но неужели возможно было без образования?
Не было никого. То есть либо я, либо учитель по физкультуре и труда, понимаешь?
Понятно.
И она мне говорит, Леночка, ну поскольку ты нет 18, и ты вообще не пришей кобыли хвост, давай-ка ты у нас будешь почасовиком. Я говорю, да, Тамара Васильевна,
конечно. А что это значит?
Почасовик получает больше, чем учитель.
О, как хорошо-то ты устроилась.
Потому что у учителя есть оклад, а почасовику платят конкретно за каждый урок. И ставка выше. И в итоге я кормила всю семью, потому что у меня в тот момент папа потерял работу, потому что его почтовый ящик развалился, это какой-то МНИПА, где они там хранили какую-то тайну, о которой они не знали. У мамы был какой-то кошмар в аптеке, потому что там тоже была какая-то кошмарная история, а я получала адовое количество денег, просто адовое. Я платила за своих репетиторов сама.
Молодец.
Я кормила всю семью, у меня была зарплата пионервожатой, плюс 29 часов в неделю. За каждый час я спала стоя в метро, потому что стоя в электричке. Я делала уроки. Я думала, я сдохну за этот год. Но была у меня такая опция.
Это молодость, Лен. Молодость дает возможность как-то это все переварить.
Я даже не понимала, чего происходит. Причем у меня были с 5 по 9 класс.
То есть вообще-то их не намного старше было.
Причем вчера они меня знали ученицей, а сегодня вдруг я стала учителем, авторитет мой был просто бесподобен.
Да, Елена Александровна.
Просто помогите. Я придумала какие-то кроссворды.
Да,
я
реально, молодец, да. Слушай, да ты новатор вообще, да? Новатор.
Меня выгнали из школы мои же учителя, сказали, что ты до хрена зарабатываешь, малыш.
Обалдеть.
Ничего себе.
Я рыдала, я дома рыдала и говорила, мама, это самое главное предательство в моей жизни.
Слушай,
и потом моя тетя, которая была очень известным театральным критиком, сказала, ну что ты плачешь, я тебя устрою в школу-студию МХАТ, хоть с порядочными людьми пообщаешься.
Действительно.
За что я дико благодарна. Раз, она говорит, осталось бы ты в школе. И что бы с тобой сейчас было?
Но, кстати, никто не знает, действительно. Да.
Но я преподавала потом, у меня был еще период репетиторства, когда родился Женька. И как, Машка, ты помнишь, у нас совсем не было денег, вот вообще. И Олег гулял с маленьким Женей во дворе, а ко мне приходили дети, и я был сколько, 3 года я работала репетитором между Радио 7
и... Кать, вот ты вот начала учиться, через полгода ты поняла, что вообще не твое, и что, и ты продолжила учиться или все бросила?
Нет, у меня был момент, когда я хотела еще раз бросить. Я поняла, что я должна закончить, чтобы вот я не готова была вступать в конфликт с родителями. Вообще не готова. Вот. Ни физически, ни морально. Мне вот, я поняла, что нет, я не могу. Я не могу, как, ну, это как мое понимание, это было как предательство. Мне всегда говорили, что я должна закончить институт, я должна закончить. Да, мне было проще доучиться. Несмотря на то, что там была и физика, и химия. И все, и я электротехника, там, ну там просто одище, да, я же закончила экономический, металлургического вуза, это просто, ну прям, ну такой задвигон там был. И, кстати, я могу сказать, что я не знаю, как сейчас, я вообще не знаю, что значит взятку дать за там экзамен, да, мы все сдавали сами, садишься, учишь, если не понимаешь, что учишь наизусть. Ну как бы вот так.
Ну да, как? А
ну,
как?
Да, политэкономию я выучила наизусть. У нас была предательница Нинка Стеклянный Глаз. Она не видела, ничего. Но она заметила, как мы списываем.
Может, у нее там камера была в стеклянном глазу?
Нет, какая камера в стеклянном глазу? Ник в стеклянном глазу. Да, такие... Суть в том, что когда вот уже дети готовились поступать, и вообще это была тоже у меня целая эпопея, это целый полгода был просто, ну, гранд-скандал дома вообще. Был небольшой взрыв в 10 классе, когда Федя сказал, что он хочет поступать, хочет заниматься музыкой, музыка это его все, он живет в музыке.
Я бы полезла на стену. сцену, если мне такое сказать.
Да,
или ну, идти как-то в потом, театр, да, потом... как Илья. У тебя да, такие творческие.
А, да, но он потом сам такой сказал, нет-нет-нет, мам, я все-таки пойду, я вот математика, я очень люблю математику, я вот пойду на мехмат. Илюша занимался, и в итоге он говорит, мам, я тебе хочу сказать, я, ты знаешь, вот я долго думала, я поняла, что я хожу в театральную студию, я вот там живу, сцена, это мое все. Да, я такая выслушала его, говорю, Илюша, знаете, я прям реально помню, что у меня как раз, я стою, у меня таз постиранных вещей, я стою на него, смотрю, говорю, Илюш, спасибо тебе большое, что ты со мной делишься, это вопрос о том, как вот мы вот сейчас современные родители.
Ну да, да, да.
Я говорю, я очень благодарна, что ты мне говоришь такие очень важные вещи, ты со мной делишься, я, значит, ухожу на балкон, через минуту, мне кажется, я возвращаюсь, просто начинаю орать, подпрыгивать и плеваться. Куда ты собрался? Ты вообще ненормальный. Я вопила, как усратая. Просто, я не знаю. Я объясняла, что все актеры алкаши, что это все, это вообще три, ты всю жизнь будешь пьяным
грехом
валяться в
сугробе. Ну, Лена, ну нужно это пройти, чтобы это понять и в это поверить. Ты
поверь. Это не надо проходить.
Иногда надо.
Я поступала в театральный.
Ты когда?
Леночка, ну что?
Я долбала родителей. Ко мне, почему я вообще все отговариваю поступать в театральный, в какой-то момент к нам в школу пришла какая-то идиотка из профориентации.
Лена, у нас приходили с пожарной
училищной. Что-то там спросила, прочитайте стихи. Этих стихов я знала килограмм. Я прочитала эти сраные стихи. Она говорит, вот именно вы, Ермолова.
Все.
Ничего
я
себе.
Такая, блин, я Ермолова.
Точно, я тебе башню снесла.
Я пришла домой, говорю, мама, пошли вы все нахрен, я Ермолова. Мама выпучила глаза, звонит этой моей тете Вере театральному крути, говорит, Вера, у нас кошмар, Алена в театральной снимала. Вера говорит, господи, Аленочка, тебе зачем? И маме она говорит, давай, я попрошу очень известного там какого-то чувака, профессора Богомолова, который принимал Высоцкого, он Леночку mm-hmm. послушает. Mm-hmm. Я пришла, и от ужаса, что этот, значит, чувак на меня смотрит, а ему лет 150. Я забыла нахрен все стихотворение, что-то промямлила. Он говорит, ну вообще-то у вас что-то есть.
Ах, зараза, а?
Пришла домой, говорю, нет, туда больше не пойду, это такой кошмар, это такой стресс, мам, не-не-не, я комфорт люблю больше, нет, мама, да ну
нахрен. Ну, видишь, а Илюша, это просто же, это был какой-то, ну, я пришла на следующий день на работу, я пришла, упала просто реально лбом на стол и проревела, ведь мне начальница пишет, вот так, Катя, у тебя кто-то умер? Я ей пишу, нет, у меня Илюша поступает в театральный, она мне пишет, ну, пипец, короче. Я прорыдала вот так, с 9:30 до 6 вечера. Я говорю, Лиз, работать не могу сегодня вообще. Все, я ушла. Ну, просто все. Она говорит, да-да, я тебя вообще понимаю. Говорит, Кать, держись, просто держись. Ну, прям
а вот что все. Делать, Кать? Ну, вот что делать? А вот действительно, у человека есть мечта. И вот что делать?
И то, что касается театрального, это в жопу мечту. Просто нет. В жопу.
Лена, это Лен, ты понимаешь.
Работала. Да, он-то не понимал. Лен, все, что ты мне там говорил, я ему транслировала слово в слово. Вот память в тот момент включилась максимально. Он мне говорит, мама, нет, почему ты думаешь, что я буду такой? Со мной все будет по-другому.
Да, почему ты в меня не веришь?
Я другой, да? Я нормальный.
Я да.
Он говорит, я верю.
Да.
Да, я верю в искусство, я это люблю, все. Вот он мне это все говорит, я правда, я понимаю, что он правда, и я даже...
Да, ну, конечно.
Это нормально. И, в общем, я могу сказать, что, наверное, многие сочли и считают, что я, ну, наверное, как-то в чем-то сломала, может быть. Я не знаю. Я уговорила Илюшу, я просто его умоляла. Я говорю, Илья, я на колени встану, я тебя умоляю. Пожалуйста, 4 года. Ну, сейчас же нет этого, что есть сейчас там бакалавриат, магистратура, ну и так далее. Да. Я говорю, пожалуйста, ты просто получи, я говорю, за это время у тебя голова встанет на место, просто на место, потому что пройдет какой-то вот этот, там, в конце концов, даже гормональная перестройка, ну, да, это пройдет, да, да. Юношеская. Я говорю, если ты после этого решишь, что ты все-таки хочешь и дальше, я говорю, я сама буду максимально тебе помогать. Ну, я тебя умоляю.
Правильно.
Ты знаешь, это мы говорим как взрослые люди. Это да. Федя. Зато Федя, конечно, нас очень здорово делал. Он стоял около Илюши, когда я это все говорила. Говорю, Илюш, я тебя просто умоляю. Федя стоит такой, Илюх, не слушай, тебя ломают через колено, ты пойми.
Федя-то!
Я говорю, Федя, жив.
Что Федя ровно столько же мозгов в этот момент, сколько у Илюха.
Конечно.
А дальше, девочки, а дальше, внимание, проходит там буквально пару часов, подходит, это меня обнимает, говорит, мамуль, на самом деле, вот был бы он мой сын, я бы вообще ему дал пенделя и сказал, хрен-то, будешь поступать в театральный. Ты абсолютно права.
Нормально, а?
Нет, нет, он пытался, чтобы было равновесие. Понимаешь, слишком много бесит для нас.
Блин, а?
Я могу сказать, что у нас дома был чудовищный скандал между мной и мужем, начинающийся класс 7-го. Олег решил, что Женя должен стать медиком.
Конечно.
Причем Олег решил это сам, собой.
Правильно.
Не спросив при этом никого.
Зачем?
Действительно. Я думала, что на эту тему мы разведемся, потому что говорила, Олег, посмотри, он математик. Он решает какие-то вот эти задачки с тремя, не с одной звездочкой, когда я на середине задачи не поняла.
Он забыл.
И Женя сказал, я поступлю только в МГУ. И меня в детстве тетя Оля из школы Монтессори научила, что нужно сделать доску желаний.
Боже. Карту счастья.
Вырезал.
По фен-шуй.
И присобачил себе туда это МГУ и смотрел на него.
Понимаешь?
Но Женя, правда, справедливости ради, не только смотрел, но учился. Саша мог бы только смотреть, а Женя не учился. И я думаю, ладно, если он продерется сквозь русский язык, то дальше ему все как хрен по деревне.
Хорошо сказала.
И тут русский язык, наша волшебная Елена Викторовна, это педагог какой-то, я не знаю, это
спустившийся
педагог. И Елена Викторовна, я помню, когда выходят дети из ЕГЭ, она сидела под зонтиком, шел чудовищный дождь, она сидела с пирожками. Такая трогательная сидела. Она сидела, и все выходили, она их всех спрашивала. Ребята такие высокие, она куда могла допрыгнула. Выходит Женя, я понимала, что это был ее самый кошмарный кошмар. То есть она всех, все предсказуемые, Жени нет. Она хватает его за лацканы и говорит, какая тема тебе досталась? Что ты написал? Он такой, ну, пожалуйста, Ленинградская симфония. И я долго думал, как пишется композитор или композитор.
Так.
И Ленит и говорит, как ты написал? Лена Викторовна, я вспомнил. Вы говорили, надо заменять синонимами. Она такая, не надо лирики, как ты написал? Женя говорит, автор. Она говорит, надеюсь, не через Ф.
Автор.
А дальше Женя говорит, я, кстати, думал. Женя говорит, последнюю секунду написал через В. Чтоб вы понимали, Женя сдал русский на 95 из 100.
Я действительно думаю, что очень важно то, что мы по-другому с детьми разговариваем.
Согласна.
С нами родители. Они нас любили, я все это понимаю. Это безусловные какие-то вещи, но они не вникали в нашу жизнь. А мы же как? А что у тебя там это? А как ты провел день? А как вот так? А может быть сейчас, когда родители, я говорю, ну вы же нас не спрашивали. Ну как не спрашивали? Ну вот так вам спрашивали. Не может такого быть, говорит мама.
Аленочка, как ты провела день?
Да, это да.
Паноптику.
Ну, как бы там, что, как в школе, в смысле, каких-то оценок меня могли спросить.
Да,
в общем,
да, конечно.
Ну, это что-то другое. Примерно, да, сменку принесла домой, потому что обычно мы там после школы на сменке катались с горок, я могла не всегда прийти со сменкой, ну, как что-то такое. Но, в общем и целом, какие-то такие вопросы были. Ну, да, пообедала ли ты, там, я не знаю. Мы уже начинаем интересоваться какими-то внутренними нюансами. Мы спрашиваем больше психологического такого окраса, да. Конечно, я могу сказать, что когда я закончила школу, я перекрестилась, сказала, все, этот момент в моей жизни закончен. Молодец. Больше я этого не хочу. Институт все-таки это другая история. Даже
конечно.
Когда ты учишься, не тому, что ты хочешь или что-то такое. Ну, в любом случае, как
слушай, знаешь, когда ты подросток,
да? Да, да, это какие-то тусовки.
Слушайте, мой институт, вот Машка видела мой институт.
Я все видела. Да. Я не знаю, как ты его закончила, вообще не представляю.
Я вообще дико переживала сначала, что я поступила в самый тупой вуз, еще и на вечерний. А потом мне мама говорит, Ален, какая разница? Ну, диплом же получишь.
Ну, вот именно, что родителям нужно было, чтобы мы просто получили диплом. Катя, а ты в итоге ты все-таки получила профессию, которую хотела, да? Просто уже потом.
А нет, ты знаешь, на самом деле у меня получилось очень интересно. Мне всегда была, ну, как бы творческая вот эта составляющая, она мне вот прям бурлила вот эта вся тема.
Ну.
И в какой-то момент, когда я училась на третьем курсе, я уже встречалась с Олей, и все, я им рассказывала, как я мечтаю работать. Он говорит, слушай, у меня друг работает в журнале, ты не хочешь пойти к нему? Я говорю, конечно, хочу, сказала я, и И в итоге я вышла в Моспроект, я в архитектурный журнал, бесплатно, меня учили там всему. Я просто общалась с совершенно классными людьми, с архитекторами, с дизайнерами. И мне хотелось настолько вот достичь какого-то этого уровня, что я сама начала изучать эти всякие программы. Ну, я прям фанат была вообще вот этой всей истории. И я, ну, по сути, ну, глобально получается, что я как бы самоучка. И у меня такой мощный синдром самозванца, потому что, конечно, когда приходят люди, говорят, слушайте, ну, вот я закончил там, там не знаю, кучу-кучу всего.
Я а синдром вот самозванца.
Да, но я
это она так считает.
Образование Кать. Нужно получать. Нужно получать профильное образование. Обязательно.
Кать, но лучший способ чему-то научиться, это все-таки на практике, согласись. Нет ничего лучше.
У меня экономическое образование, которое я никогда в жизни... Мама мне говорит, ну, в конце концов, ты можешь пойти по образованию. Я говорю, мам, диверсантом я могу пойти.
Да-да-да.
Ну, потому что я не то, что уже ничего не помню. Ну, это вообще, ну, я особо-то и тогда не училась.
Вы обе абсолютные профессионалы, Машка, ты...
Только Маша, извини, всю жизнь жила и училась как-то.
А я тоже самоучка, Катя, я тоже ничего не заканчивала. Вот.
Я имею в виду в озвучке, да, не в английском, конечно.
А что в озвучке, а что можно закончить в озвучке? Школа Останкина с этим?
Ну, сейчас есть, да, всякие школы. Школа там...
Михайлова, Маша.
Да.
Но сейчас это раньше же не было.
Была не там, было, поэтому я тоже самоучка.
Но когда я тут была, уже это все как-то...
Ну,
там,
Кать, именно, что это все в голове, потому что я считаю, что самый лучший способ чему-то научиться, если человек хочет, да?
Машка абсолютно это практика. Согласна.
В любом случае, я за образование обеими руками. Я считаю, что учиться нужно, учиться классно, это все помогает. И даже обучение тому, что, может быть, тебе не очень интересно, оно тебя организует очень.
Это вот правда.
Это моя позиция.
Да. Скажите, что, как вы считаете сложнее, система экзаменов, которая была у нас в детстве, или вот ЕГЭ это дурацкое?
Я могу сказать, если в двух словах, лично я считаю, что ЕГЭ не дурацкая история, она позволяет действительно, подготовившись там, по одному предмету там, или по нескольким, у тебя такой большой спектр поступления. И действительно, и более того, и вся страна имеет абсолютно равные шансы. Здесь единственный момент, что какие-то города, там, я не знаю, как сказать, регионы поступать, ну ты представляешь, сдать устно, не знакомому человеку.
Ну, да.
В наше цифровое время это очень сложно. Это просто невозможно. Дети не готовы сдавать людям экзамены устные. Представляешь, вот так прийти и сдать английский устно или русский устно. Ну как ты пойдешь
сдавать устно? Слушай, Кать, нас тоже к этому готовили.
Молодец.
Система, да, предполагала.
Молодец, Маша. Маша, мы сейчас живем в цифровое время.
Да, я понимаю. ЕГЭ,
его надо довести до ума. Хотя сейчас, конечно, его будут отменять, не знаю. Ну, наверное, это очередное отмена.
Нет.
Но вообще я считаю, что если это правда докрутят, довертят, потому что берут максимальный срез, прям очень мощный срез, ты пишешь, ты можешь вытянуть билет, и вот, знаешь, на удачу там, взять 13, выучить один, бах, тебе повезло, ну, условно говоря. Ты все равно этот срез вот этот ты воздаешь вот прям по максимуму. Это как ГОСы такие, вот прям госэкзамен. И все. Я считаю, что это неплохая тема, лучше, чем экзамен, ну, по мне, потому что мне было...
Основная вот плюс ЕГЭ, как ты правильно, Катя, сказала, что ты одним экзаменом покрываешь несколько вузов.
И плюс, тебе не надо выпускные и вступительные. Да?
Это
не надо два раза.
У тебя, конечно, есть практически в каждом вузе дополнительное вступительное испытание, где-то его нет, но ты сдал верно свой аттестат, свои документы верно. У тебя 5 вузов, а не один. И куда-то ты по-любому припсундучишься, понимаешь? А тут... ты сдаешь в ИНЯС, и у тебя нет вариантов МГУ, педагогический, там еще как-то.
Если пролетело, то пролетело.
У тебя одна попытка, а здесь у тебя 5 попыток, причем в каждом вузе ты сдаешь на 3 факультета удобных тебе экзаменов. То есть у тебя шансов получить высшее образование платно, бесплатно, больше. Неважно.
Да, но год на полтора у тебя действительно это очень сильный нервный стресс. Просто прям дети начинают гнать просто. Стресс, ЕГЭ как бы скорее, наверное, плюс, чем минус. Как это ни странно, никогда не думал, что это скажу. К этому действительно надо готовиться. Это серьезный экзамен по всем предметам. И, в общем,
наверное, один из самых серьезных экзаменов в жизни, я бы сказала.
Ну тогда пожелаем удачи.
Наши, да,
готовится, дети, кто вообще, сдает, да. Кто будет сдавать. Эту программу мы посвящаем вам.
Пусть у вас все будет хорошо, и вы все поступите в те вузы.
Туда, куда, да.
И обязательно на бюджет желательно.
Это очень важно, это очень важно.
Самое главное, скажем так. Кать, спасибо тебе огромное.
Девочки, еще раз огромное вам спасибо.
Спасибо тебе большое.
Вот, и чмоки-чмоки всем в этом чате.
До новых встреч.
До новых встреч. Люблю, пока-пока.
Ну что ж, потрындим через неделю. Пишите нам. В описании нашего подкаста вы можете узнать, как с нами связаться. У нас есть электронный адрес, страничка в Фейсбуке, аккаунт в Инстаграме и канал в Телеграме. До встречи! Я Мария Трындякина.
И я Елена Чижик.
Это подкаст «По трынделке».